Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте.
Рухнула Византийская империя. Сейчас мы с вами посмотрим, как это происходило. Государство, которое так привычно для нас сегодня, сформированное на основе римского права, было создано именно здесь, в Византии, 1500 лет назад. Юридическая система, являющаяся базовой основой для всех типов законов в большинстве современных государств, это колоссальное творение византийской юриспруденции эпохи императора Юстиниана. Система школьного и высшего образования впервые в мире возникла в Византии. Именно здесь, в V веке, появился первый университет. В Византии была создана самая стабильная в истории человечества финансовая система, просуществовавшая практически в неизменном виде более 1000 лет. Современная дипломатия с ее базовыми принципами, правилами, этикетом создавалась и оттачивалась здесь, в Византии. Инженерное искусство и архитектура Византии не имели себе равных. Да и сегодня шедевры византийских мастеров, такие как купол Святой Софии, поражают совершенством технического исполнения. Ни одна другая империя в истории человечества не прожила столь долго, как Византия.
С этого фрагмента начинается 70-минутное полотно «Гибель империи. Византийский урок». Проникновенная монотонность голоса и тревожная музыка, похожая на тему из «Гарри Поттера», местами завораживают до дремоты. Собственно, 70 минут с экрана излагают, по сути, простую историю о том, как погибла самая мощная и богатая империя всех веков и народов, извинив особому православному пути и собственным исконным ценностям. А Запад ей в этом помог. Можно, конечно, назвать сквозь художественным образом возникающую к месту или не к месту римскую колесницу, которой сначала управляет некто светловолосый в красном плаще, а потом некто двуличный в венецианском маскарадном костюме, в маске и в плаще с красным подбоем. Юноша афроарабского вида в окружении мультяшных льва, орла и быка, совершающих исход из Византии в сторону Сретенского монастыря в России, выглядит не символами евангелийской благодати, а сопроводительным клипом к известной композиции группы «Аквариум» про город Золотой. Понятно, что создатели картины, автор, бывший в Гикевиц, а продюсер – киновед, имеют представление о кольцевой композиции. Повествование о крушении начинается в русских снегах и заканчивается там же. И стендапы на фоне Рима, Венеции, Стамбула исполнены ведущим в давно уже освоенной стилистике программы «Профессия репортер». Безусловное откровение – молитва, произносимая ведущим архимандритом Тихоном в движении между колоннами. Это еще предстоит осмыслить. Остальные необязательные детали видео типа мозаик, картин Босха и немеренного количества компьютерных реконструкций выполняют роль обоев. Так телевизионщики называют более-менее подходящие изображения, которым окартинивают большие куски закадрового текста. В общем, видеоряд в этом зрелище значения не имеет. Поэтому понятно, что византийский урок – это прежде всего текст и смысл, облеченный в наиболее массовую, упрощенную и уплощенную форму восприятия. Олигархи, стабфонд, интеллигенция, преемники, коварный Запад, понятный современнику, лексический ряд перенесен почти на 10 веков назад. После премьеры на канале «Россия» 30 января На страницах газеты в интернете развернулась дискуссия об интерпретации истории, о корнях, вере, врагах Отечества, об идеологическом послании церкви россиянам накануне смены власти, о православном постмодернизме. В минувшую субботу фильм повторили и обсудили в рамках программы «Национальный интерес», по сути, приравняв картину к другому национальному интересу отечественным сериалам. Только эта телевизионная продукция удостоилась обсуждения в передаче Дмитрия Киселева пару недель назад. Поэтому мы сегодня посмотрим на византийский урок, как на телевизионное послание массам, про которое пассионарная Наталья Нарочницкая в «Национальном интересе» сказала, что именно это кино позволяет задуматься о сопряжении человеческой жизни со вселенской историей. Профессор Мигранян, что это фильм предупреждения, а отец Тихон подытожил, нельзя войти дважды в одну и ту же историческую воду, но можно сесть в одну и ту же лужу. В нашем сегодняшнем разговоре принимает участие доктор исторических наук, научный сотрудник Академии наук России, профессор Сергей Аркадьевич Иванов, он с нами по телефону. Добрый день.
Здравствуйте.
И телевизионный обозреватель «Российской газеты», мой коллега Юрий Богомолов, со мной в студии. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Ну, а вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Я предполагаю, что вы, кто смотрел, как-то оцените фильм «Гибель империи. Византийский урок», а Юрий вот мне предложил спросить у вас, доверяете ли вы или верите ли вы отцу Тихону. Ну, в общем, кому как удобнее.
Или насколько он убедителен.
Да, давайте попробуем спросить так. Насколько убедительным вам показался этот фильм? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира мы будем включать сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А сейчас прервемся на короткое объявление.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты». По телефону историк, профессор Сергей Аркадьевич Иванов. Обсуждаем мы фильм «Гибель империи. Византийский урок», который уже две недели обсуждает общественность в газетах, в интернете. И его даже уже повторили после премьерного показа на канале «Россия». И я прошу моих уважаемых гостей сформулировать, ну, как бы вы сформулировали, главное послание этого фильма. Сергей Аркадьевич.
Ну, послание очевидно, собственно, Тихон Шевкунов его не скрывает, это призыв к автарке. И автарке, разумеется, российской, с опорой на пример, якобы похожий пример Византии истории. Ну, сделано это чрезвычайно грубо, про это много раз было уже сказано. И топорно, и с передержками, и так далее. Так что я думаю, что имеет смысл говорить, конечно, не о самой картине Шевкунова, а о разговоре вокруг этой картины.
Да.
Вдруг оказалось, что это невероятно актуально, причем критики картины появились не только в лагере, так сказать, либералов и, так сказать, западников, но и в совершенно других областях. Вот что интересно. Против картины выступил Глеб Павловский, и, кстати, возглавляемый им русский журнал опубликовал огромную, очень дельную, на мой взгляд, и совершенно уничтожающую рецензию на этот фильм. Павловский был процитирован критически в обсуждении в субботу на «Национальном интересе» вместе с Гераклитом, как-то он оказался там на экране, и получилась такая, как по-китайски, критика Линьдяо и Конфуция, помните, была? Да, и была критика Павловского и
Но Павловского, заметьте, не назвали, попинали Юрия Николаевича Афанасьева.
Попинали Афанасьева, а в конце там действительно было сказано, что Павловский тоже сказал, что нечего нас тащить назад в Византию. И это, так сказать, одна позиция одной, видимо, партии внутри какой-то идеологической этой группы. Кроме того, критиковали фильм, кстати говоря, русские националисты за то, что там содержится призыв к имперскости в ущерб, значит, вот, национальному доминированию титула главной нации. Вот, так что это забавно, эти споры забавны.
Сергей, мы сейчас вернемся уже к деталям. Я хочу, чтобы Юрий со своей, что называется, колокольни сформулировал, как это с точки зрения восприятия, скорее всего, для... Все-таки это массовое зрелище. Да, это для... Сергей, безусловно, говорит о том, о чем в русском журнале читают не так уж многое количество людей. А вот как вы это восприняли?
Да, это для масс, поэтому здесь использована форма дайджеста исторического, а не, значит, исследования, естественно. И что тут можно сказать? Конечно, это продолжение споров, которые там, ну, на федеральных каналах они не очень заметны, или вернее заметны, когда играют в одни ворота с либералами. Значит, причем в воротах, как правило, никто не стоит, они забивают легко туда голы. Что, кстати, было очень хорошо видно на этой дискуссии в национальном интересе. Там был, правда, один вратарь, это Виктор Ерофеев, отбивался как мог, но вот это гигантское преимущество численное людей, которые нападали справа-слева, и по центру, это, конечно же, так сказать, показательно для сегодняшнего нашего телевидения, которое никак не хочет быть средством диалога, а хочет быть средством внушения. Да? Вот этот фильм есть, конечно, способ внушения, причем довольно хитрый, поскольку ведущим является церковный служитель, достаточно молодой. Его можно было бы назвать молодым старцем. Лицо не очень видно, личность не очень видна, но вот это сама церковная, само церковное облачение...
Язык хорош, голос,
да,
все
язык,
в порядке.
Все да. Это создает тот авторитет тому дайджесту, который он, значит, произносит, который на массовое сознание и на массовое подсознание, конечно, действует в этом смысле. А вообще-то, кстати, по-моему, здесь очень четко прослеживается идея как бы спасительности имперского сознания.
Угу. Так вот, давайте все-таки, я понимаю, что Сергею Аркадьевичу уже очень неинтересно в частностях копаться, потому что хочется важных и, так сказать, крупными мазками, но просто нашим слушателям, и я общалась с очень многими людьми, действительно не очень понятно, собственно, чего все так взъярились и взъерепенились, потому что мне-то кажется, что прежде чем говорить о том, для кого и зачем, и насколько вольно можно обращаться с историей и ее с хронологией, все-таки следует обратить внимание на некоторые частности, да? Я просто перечислю, вы добавите, и потом, Сергей Аркадьевич, вы прокомментируете. Да? Вот, например, да, обобщенный Запад. Что это такое для Византии? Там не сказано. Он обобщенный на протяжении 70 минут и выглядит отвратительно. Весь купеческий, индивидуальный, хамоватый, еврейские капиталы, варвары и так далее. А потом странная карта с громадной территорией. Она мелькнула как деталь. Но в сознании, конечно же, зрелищно зафиксировалась громадная территория.
Ну, да. А то, что она менялась...
К чему это опять? Мимо проехали. Орган, на фоне которого делается стендап. Замечательный. Потому что я, в общем, небольшой знаток, конечно, византийской истории, но как-то я тоже так подозреваю, что орган с Византией вот как-то они там не совсем связаны.
Связаны. Это как раз связано.
Связано, но просто он... Ну, по пути, хорошо. Он... это, значит, моя тоже, как говорит Нарочинская, необразованность, да? Но, тем не менее, это такая шило такое, которое по пути вставляется неприятному Западу, да? Потом, Колизей римский. Так себе сооруженница, говорит нам на стендапе отец Тихон, потому что вот в Византии был ипподром, так уж ипподром. Картинки из Босха. Не беда, потому что, ну, вроде бы попозже, но, тем не менее, страшненько иллюстрируют человеческие мерзости прозападно настроенной византийской элиты. Да? Сербия и Болгария отрываются от православия, тут же раскатываются в кадре оранжевые апельсины. Ну и так далее. Сергей Аркадьевич, вот с точки зрения историка, что там переврано принципиально?
Ну, в принципе, если говорить, действительно отбросить все бесчисленные ляпы конкретные, да, конкретного свойства, то главный, самый главный существенный ляп этой картины – это полное отсутствие фактора времени. Да? Мы совсем не понимаем, в какой момент говорим о чем. Империя существовала больше 1100 лет, и мы свободно перемещаемся в рамках этого пространства. Один факт относится к четвертому, другой к пятнадцатому. Это, на это совершенно никто не обращает внимания. От этого и, так сказать, постоянность этих масок. Да? Запад равен самому себе, Византия равна самой себе. Между тем, если мы включим сюда фактор действительно развития, фактор времени, то все станет на свои места. И факты эти, даже те укуцые факты, которыми он жонглирует, займут свое место. Действительно, Византия была величайшая, была самая культурная, была предметом зависти и восхищения. Потом оказалось, что административное управление экономикой является не только благодетельным, но и душащим инициативу. И тот самый градоначальник Константинополя, там камень был брошен в Лужковский огород, исключительно по поводу высотного строительства. Да, а это как раз мы могли бы ему простить. Но проблема в том, что этот самый парк Константинополя мелочно регламентировал абсолютно все ремесла мелкие. И в конце концов, в общем, административное давление задушило развитие индивидуального ремесла. И в Византии, и на смену им, этим самым отставшим византийским ремесленникам, появились на византийском рынке те самые ненавистные итальянские купцы. Если бы имперское ремесло было сильно, то никому они не были бы нужны. Они появились ровно тогда, когда стала потихоньку слабеть могучая, действительно замечательная культура византийского производства. И дальше уже это катится по наклонной плоскости. Монета, говорят нам, монета византийская была 1100 лет самой крупной. Ничего подобного. Она была крупной, самой устойчивой до конца XI века. А потом покатилась вниз, потому что покатилась вниз византийская экономика.
А вот еще вот эта история с, ну, с олигархами, там прямые аналогии, конечно, их там в тюрьму далеко сослали. Это такая, видимо, аналогия с Читой. Да, или там с отправленными олигархами на далекий Запад. А вот еще история со всякими там евнухами, оскопленными, ослепленными.
Ой, это, вот очень, это очень забавное. Ляпы,
и преемники еще.
Кстати, да, кстати.
Молодые.
Да, да. Если мы возьмем эту самую историю с олигархом, которого якобы посадили в тюрьму, в далекую, да, я проверил по источнику, и выяснилось, что действительно такой магнат был, и действительно император его заподозрил как-то в дурных намерениях, но только он его посадил в Константинополе, запер в монастыре, а вовсе не послал в далекую тюрьму. Так что, безусловно, имеется в виду, конечно, чита. Вот. Что касается другой истории со скоплением, то, опять-таки, в источнике, на который авторы опираются, сказано, что ослепляли этих самых придворных. А евнухи действительно имели место в Византии при дворе до тех пор, пока не утвердился в империи аристократический принцип, заимствованный с Запада. Естественно, евнух был идеальным исполнителем и не имел никаких, так сказать, семейных связей, и был предан императору. В этом смысле, действительно, евнухи играли важную роль в Византии, вплоть до ее аристократизации. Опять-таки, я хочу подчеркнуть, что Византия не равна была самой себе. Она все время развивалась, как развивался и Запад. И это абсолютно не учитывается создателями фильма.
Ну и вообще, там, я так понимаю... Да.
Такой, по ходу, вопрос исторического свойства. Там ведь важны не только то, что говорит отец Тихон, но то, о чем он умалчивает. Когда он, скажем, рассказывает о Василии II, да, который так похож на Владимира Владимировича, и, значит, объясняет, какие, значит, есть параллели, стабилизационный фонд, административный вертикаль и все такое, он забывает назвать прозвище Василия II. Если я правильно, так сказать, понял, это прозвище болгара-бойца. За то, что он жестоко расправился с болгарами и даже, говорят, ослепил 15 тысяч людей, болгар, пленных, и на каждую сотню оставил по одному зрячему человеку.
Одноглазому,
да.
Да, и причем все эти болгары были православные, между прочим, заметим.
И еще он воевал с Иверией, которая является, да, Южной Грузией.
есть, да.
Или западные, да?
Да-да-да, ну, там он тоже воевал.
И победил.
Ну, перечислять того, чего не сказали в фильме, можно совершенно...
А вот еще давайте тогда, Сергей, просто этот вопрос, который тоже очень многих занимает. Не все же глубоко погружались в историю Византии, хотя я думаю, что этот фильм, кстати, послужит многим взять книги в руки. Вот с преемниками-то, что там с этими молодыми императорами?
Да, это да, даже два преемника у них были, как-то оказывается, в части, потому что, видимо, сценарий писался, когда наш национальный лидер еще не определился с одним преемником, и поэтому нам было сказано, что в Византии было по два преемника. Ну, на самом деле, действительно, закон о престолонаследии не существовал в Византии в течение нескольких веков, вплоть до второй половины IX века, когда там стал утверждаться династический принцип. И потом он снова нарушился, потом снова утвердился с приходом династии Комнинов в конце XI века, и уже потом всегда держался. Опять-таки, это свидетельствует о том, что империя не была равна себе в течение своей тысячелетней истории. Действительно, на ранних этапах действительно была в империи большая вертикальная динамика социальная, действительно, люди из низов могли занимать высокие посты и даже становиться императорами иногда, но потом это постепенно изменилось. И потом утвердился тот принцип легитимного наследования от отца к сыну, который, в общем, и правил до самого последнего дня существования империи. Так что тут опять, конечно, чудовищное упрощение.
А и вот последнее, чем фильм заканчивается, мы потом уже перейдем все-таки от самого фильма к тому, какие же месседжи останутся и для чего это делается сразу после новостей. А от чего всплывает семинарист Джугашвили в конце, по-вашему?
Это, вообще говоря, чистая правда. Действительно, Джугашвили в 43-м году начал возрождать византиноведение ровно потому, что он почувствовал себя законным русским царем. И это совпало с запретом интернационала, с возрождением русской церкви, с введением эполет, офицерских должностей, министров, латыни в школе потом уже и так далее. И вообще, надо сказать, это ознаменовало собой начало имперского ренессанса в Сталинском Советском Союзе.
И с надеждой, очевидно, распространить советское влияние на те страны, где было православие.
Да, а кроме того, заодно, мы не будем забывать, что в 1945 году Советский Союз предъявил Турции территориальные претензии. Так что тут и не без этого, наверное, было, да, требовал себе...
Такая советско-византийская империя стала мерцать.
Мерцать-то стал, только прожила-то она сколько.
Вот. Кстати, действительно, почему надо задаться вопросом, от чего погибла Византия, а не задаться вопросом, почему она, наоборот, прожила...
Вот к этому мы и вернемся сразу же после новостей на Радио Свобода. Сергей Иванов, Юрий Богомолов, сегодняшние гости программы «Смотрим телевизор». А в 7 часов ко мне в гости придут авторы неправительственного доклада «Путин. Итоги» Борис Немцов и Владимир Милов, и мы будем обсуждать тезисы, которые уже предъявлены публике.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Северной Осетии служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признаний в избиении семерых приставов и судьи. Как сообщила сопредседатель организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, ее и двух ее коллег вынуждают написать объяснительные под угрозой возбуждения уголовного дела. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи владельца сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова. Решение вопроса об изменении меры пресечения арестованному предпринимателю Сергею Шнайдеру суд отложил на 18 февраля. Оба были задержаны 23 января по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В центре Москвы на Славянской площади прошел митинг в защиту дома скульптора. Участники акции требовали оставить им помещение, на которое претендует Росимущество. В США сенатор Барак Обама одержал очередную победу у демократов на первичных выборах кандидатов в президенты. В воскресенье он выиграл голосование в штате Мэн. Ситуация в Ираке остается нестабильной, несмотря на заметный прогресс в сфере безопасности, заявил министр обороны США Роберт Гейтс, выступая сегодня в Багдаде, где он провел переговоры с иракским руководством и командованием американских войск. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Кандагар. Он не пострадал, ранены трое случайных прохожих. В другой афганской провинции Гельмент в результате взрыва в воскресенье погибли 5 человек. По данным местной полиции, в их числе исламский священнослужитель и члены его семьи. В Иране сегодня отмечают 29-ю годовщину исламской революции. В городах страны прошли массовые демонстрации. В Москве сегодня, как ожидается, пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок газа.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь, у микрофона Анна Качкаева. Добрый день еще раз. Со мной в студии обозреватель «Российской газеты», мой коллега Юрий Богомолов. С нами по телефону профессор, историк, византолог. Так ведь правильно называть, да, Сергей Аркадьевич?
Ну, чаще византинист.
Византивист? Говорят. А, вот да. Пара. Ну, хорошо.
Ну, хорошо. Византологи тоже говорят.
Тоже византологи говорят. Сергей Аркадьевич Иванов, который объясняет нам, помогает разобраться в сути того, что мы все с вами вместе увидели на канале «Россия» фильм «Гибель империи. Византийский урок», который показали в январе, повторили в минувшую субботу, обсудили в национальном интересе и обсуждают еще в очень-очень многих местах. И действительно, такая интеллектуальная элита разделилась, как его воспринимать и как трактовать. Давайте вот завершая... Да, напоминаю вам, уважаемые слушатели, что мы просим вас оценить этот фильм и как-то отнестись, насколько вы поверили в то, что вы увидели, насколько он вам показался убедительным. Присоединяясь к нашему разговору, смс вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте вот уже заканчивая историю, то есть про детали мы рассказали, и даже те, кто не видел фильм, я надеюсь, в нашем этом коротком пересказе, хотя трудно 70 минут пересказывать, понял, как это приблизительно выглядело. Что-то еще существенное, Юрий, мы должны добавить?
Вот что? К тому, что вы говорили, как это выглядело, еще можно добавить там какие-то милые такие вещички. Например, когда ведущий рассказывает о неудачных реформах, показывается улица современного Стамбула, где посреди, значит, дороги водитель меняет колеса на своем автомобиле. Как это неудобно делать. Или когда он рассказывает о том, как молодой турецкий султан, да, решил, значит, навести порядок, завоевать Византию, он стоит, ведущий, на фоне, опять же, на современной улице, на фоне целующейся, по-моему, парочки.
Или ребят, сидящих или
ребят
на траве,
сидящих,
по-моему,
сидящих.
Говорит, он был
этого
говорит, возраста.
Такие же юные, вот как эти ребят. Это все, так сказать, такие милые, так сказать...
Шалости. Потом удивительным образом, передвигаясь в трех красивейших местах Европы по этим улицам среди нарядных людей, солнечных летних дней, у этого человека не находится, ну, даже интонационно не находится хоть какой-нибудь симпатии к этим самым европейцам, которые, между прочим, в общем, из этой Византии тоже все вышли,
ну,
перемешались.
Деле, да. Ань, должен вам сказать, что я не вижу у него на самом деле в действительности особой симпатии к Византии, потому что он, оказавшись в Стамбуле, он гуляет, во-первых, исключительно по трем одним и тем же самым туристическим местам, но даже оказавшись внутри Святой Софии, он не считает возможным сказать хотя бы слово.
Да, это правда. Настолько не показано нутро храма, что
Но ему не интересно.
Ему это абсолютно не интересно. А в Стамбуле, на самом деле, византийских памятников несколько десятков. И он мог бы показать из них сам, ну, изумительно прекрасный, красивый, но он, да, ему это абсолютно неинтересно, не говоря уже о том, сколько византийских памятников вокруг существует, там, в Греции или в той же Турции. Это просто удивительно, как он проходит мимо Византии, потому что на самом деле Византия ему не нужна, она не более чем предлог для агитки.
Хорошо, тогда давайте, если мы с вами, в общем, сошлись все на том, что это такое иносказание, да, что это, конечно, про Россию, и это вроде как предупреждение, и Сергей Аркадьевич нам только что сказал, что, в общем, логичнее отвечать на вопрос, почему Россия, Византия погибла, а не потому, чем она, собственно, была. Вот если исходить из этого, то что за предупреждение, что помимо там прямого идеологического месседжа заложено в этом фильме? Почему его так все стали обсуждать? Сергей Аркадьевич.
Ну, я думаю, что неизбежно все-таки мы должны тогда подойти к нашей сегодняшней политической ситуации. В очередной раз Россия оказалась на перепутье. В очередной раз не удались либеральные реформы. В очередной раз непонятно, как быть. С одной стороны, вечная российская проблема. Может быть, и хочется отгородиться от Запада, но с другой стороны, нам Запад привлекателен, и нам, как владельцам капиталов и домов на этом Западе, и нам, как руководителям государства, потому что технологии оттуда идут, да? А без технологий, как нам объясняют, и это правда, действительно, даже и пушку не построишь, из которой потом турецкий султан разбивает стены Константинополя, да? Это та ровно проблема, с которой столкнулся Петр Великий. И в этом смысле сравнение исторического опыта Византии и России, я считаю, плодотворно. Действительно, нам нужно приглядываться к византийскому опыту, потому что действительно и Россия, и Византия стоят на рубеже Запада и Востока, являясь отчасти Западом и отчасти Востоком. Обе они. И, разумеется, размышлять об этом историософски нужно, но просто уж больно примитивно, и примитивно это делается. Совсем нам, собственно, не объясняется, а что же надо было делать? Надо было еще сильнее изолировать себя. А тогда что, Византия погибла бы позже, что ли? Он считает, что от того, что Византия отстала технологически, из этого следует, что нужно было еще сильнее отгородиться от Запада, чтобы она отстала еще сильнее. Он думает, что только благодаря чистоте веры Византия как-то отбилась бы от всех врагов. Как-то непонятно, в чем состоит, собственно, его
урок. Да, вот в чем, собственно, урок-то состоит, ну, не вычленено, да.
Да. Ну, вообще-то, урок, если вот так задуматься, да, над тем, чтобы хотя бы было показано в этом фильме «Отца Тихонова», состоит в том, что эта империя не могла не погибнуть. Именно как империя. Именно как империя она не могла не погибнуть, потому что вот все, о чем он говорит, значит, о том, что разрушило, да, алкоголизм.
Ой, да, слушайте, это вот история.
Национализм.
Там про народ не хочет жить.
И размножаться не хочет.
И размножаться.
Вот. Это меня поразительно от духовного лица. Естественно, все, да. Он имеет в виду, конечно, монахов, но никто не говорит этого. И упрекает их в том, что они не заводили детей. Это поразительно.
Да, и интеллектуалы не заводили семьи.
Византийские интеллектуалы были по большей части монахами.
Вот. И, значит, вот все эти вещи, которые разрушили, ну, хорошо, они везде существовали, но главное, что он о чем умалчивает, и то, о чем, кстати, сказал на другом канале Владимир Познер, да, по-моему, беспрецедентный был, значит,
ну да, вообще,
вот когда
на другом канале такого еще не было,
вдруг,
да, во времена
моралите, да, такой по поводу, значит, видимо, его этот фильм очень достал. Владимир Владимирович. И поэтому, и то, что он сказал, что империи везде разрушались, и всегда разрушались, и такова их участь, и то, что я так уже могу продолжить, и то, что жизнеспособно было в Средневековье, уже в 20 и в 21 веке оказалось нежизнеспособно, и поэтому здесь, конечно, абсолютно такие, так сказать, да, выводить какие-то уроки прямые из этого просто пагубно для России, если следовать этим урокам, как они были произнесены, как они были преподаны нам. Ну, вот. А самое, значит, главное, месседж этого фильма, мне кажется, это, конечно, так сказать, попытка такой дать стереоскопический образ сегодняшней политической жизни. То есть через ретроспекцию придать некую значимость той политологической войне, которая подспудно все-таки идет сегодня в России.
Ну, просто ничего другого нет. Да. Довольно сложно, потому что если нет естественной политической жизни, естественных политических процессов, продираться еще сквозь... То есть это, наверное, очень полезно. Да. Мозги работать начинают.
Ну, конечно. А потом, там же, опять же, так сказать, еще главный момент и мотив этого фильма о том, что Россия, так же, как и Византия, а Византия, так же, как и сегодняшняя Россия, находится на осадном положении, что кругом враги, и не только кругом, но и внутри, и указано пальцем на внутренних врагов.
Ну, я подозреваю, Сергей Аркадьевич, я подозреваю, что это тоже натяжка. Вряд ли так. Византия тоже, как известно, за несколько веков была и разная, и по-разному, наверное, себя ощущала.
Ну, разумеется, конечно. Мы не будем отрицать того факта, что действительно Запад испытывал к Византии раздражение, главным образом связанное с религиозными мотивами. Но сказать, что Запад на протяжении всей своей истории только тем и занимался, чтобы как-нибудь нагадить грекам, это, конечно, ужасная передержка. И мне ужасно обидно, что Игорь Сергеевич Чичуров, который как бы от имени науки председательствовал на субботнем обсуждении, тоже повторил, в общем, довольно примитивизированный взгляд на дело.
Но там было довольно забавно в этом национальном интересе. Использовал цитату из британца, я, конечно, уже запамятовал.
Да.
И на него как раз ссылается госпожа Нарочницкая в своих статьях и приводит как некого гуру по этому вопросу, а профессор из МГУ как раз скептически, то есть это отношение еще и к Византии, самих ученых и самих историков, и к тому, что же оттуда вычленять, видимо.
А к тому же там, вот если уж вспомнили Нарочницкую, да, там вот была забавная оговорка, я не знаю, многие ли ее заметили, когда она говорила о том, что вот интеллигенция наша сегодняшняя, она недостаточно хороша, в отличие от народа, который все понимает и чувствует, что это интеллигенции надо выдавливать из себя по капле, сказала она, врага.
Врага, точно.
А имея в виду, очевидно, раба.
Раба, да.
Но это оговорка по Фрейду. Именно потому, что, значит, вот этот мотив вражды, враждебности, да, неприязни и ксенофобии, мягкой в данном случае, вот, он доминирует и подспудно и в этом фильме, и в этой дискуссии.
Так, давайте я буду читать пейджеры и им дам возможность нашим слушателям высказаться. Ирина пишет: «К сожалению, далеко не все поняла в этом сумбуре, в изложении отца Тихона, а потом и госпожи Нарочницкой. Поняла только одно, что Третьего Рима не было, Третьего Рейха не было, но зато вот-вот, может быть, весной возродится Вторая или Третья Византия». Лариса пишет: «В византийском уроке история используется нагло, рассчитывая на доверчивость...» История используется нагло, рассчитывая на доверчивость неискушенных любителей. Просматривается госзаказ и исполнитель. Все доинтеллектуальные поклонники Запада привыкли млеть над своей европейской цивилизацией и издеваться над византийскими традициями. Да откуда же, а? При том, что Византия создала величайшую цивилизацию, когда в их любимой Европе безграмотные, пропахшие собаками и конюшнями короли, бароны и прилаты воняли, как верблюд, и подтирались лопухом. Это Александр нам пишет. Всем известно, что... Шевкунов духовный наставник президента. Именно он благословлял его, когда Путина избирали. Отсюда можно судить, кто заказал этот фильм. Галина. СССР – прогрессивная страна с высококультурным населением, благодаря перерожденцам развалилась и превратилась в страну с византийской структурой власти, религиозной идеологией. Поэтому шагнула в Средневековье. Вот тоже все перепутано. Византия, Средневековье. Ну ладно, Николай. «Трепещи, англосаксонский мир. Рус просыпается». Это Геннадий из Москвы. «Одно дело расизм, другое дело ассимиляция всех народов в господствующую культуру». Это реплика господина Каримова. «К сожалению, этот фильм про Византийскую империю не смотрел, но хочу сказать, что новости на РЕН-ТВ более независимы, чем на других каналах. Абсолютно поддерживаю Андрея из Одинцова». «Неугодных олигархов Византии не только ссылали, но и ослепляли. Ходорковскому еще повезло с его ссылкой. С большинством идей фильма согласен на 100%, хотя есть мелкие ошибки. История Византии и Рима одно целое и продолжалось более 2000 лет, хотя были более древние империи, например. Москва, Третий Рим и другому не бывать. Отпавшим от православия и католикам Им всем грезится захват великой русской территории. Путин же собрал народ, как православный и изначальный. И нас ждет монархия. Так считает Наталья. Олеся из Полесья. В годы войны с немцами вышла книга Толстого «Откуда пошла земля русская». Похожая на фильм «Византийская империя». Значит, отец Шелкунов чувствует запах газовой войны, если создан уже такой фильм. Сейчас. Смейтесь, господа, но помните русскую пословицу: «Хорошо смеется тот, кто смеется последний». Да, вот имя этот человек не написал, просто подписался коротко. Злой. Не верю отцу Тихону, потому что у Леонтьева есть подобный фильм, якобы о 612 годе. На обсуждении Нарочницкая сказала: «Наш народ должен иметь цель за пределами земной жизни». Как вы это, интересно, понимаете? Это вот Света нас спрашивает. Глеб Павловский, так же, как и Афанасьев, для русских патриотов не авторитет. Это Геннадий из Москвы. Убедительно для тех, кто знает источники. Это просто нам пишут как реакцию. Россия будет примером возрождения империи. Поразило упоминание императора с прозвищем Пьяница. Прямой аналог с Ельциным. Весь мир видел этот ужас. И еще деталь. Ну, давайте еще несколько... Или давайте вы прокомментируете, Сергей Аркадьевич, у вас есть какое-то ощущение по поводу того, что вы услышали?
Ну, мне интересно было убедиться в том, что все-таки этот фильм, как показывает и чтение мною бесконечных обсуждений на блогах, на самом деле встречает весьма кислую реакцию. Mm-hmm. Ну, разумеется, есть страстные поклонники его, но, в общем, мне не кажется, что он получил ту реакцию, на которую рассчитывал. И я думаю, что доказательством этого является и второй его показ, и это очень ангажированное обсуждение на национальном интересе.
А вы что скажете?
Должен сказать, что трудно вот так определить реакцию всего народа, населения по интернету и по откликам слушателей радиостанции «Свобода». Вот в этом сегменте, да, наверное, он не встретил, но подозреваю, что на таком массовом уровне.
Думаю, да, что да. Думаю, что все равно эффект имел.
Думаю, что он имел эффект. Он дал опору. Он дал точку опоры.
Если, конечно, продрались сквозь смысл, да. Это тоже еще важно.
А для массового ведь особенно не нужна как бы достоверность историческая и фактологическая. Им вот хороша эта концепция, да? Вот это прямая, этот тренд взаимоотношений.
С хорошим текстом, свободным таким сравниванием всего со всем.
Мне кажется, что он невероятно повторяется все время. Долбит в одну точку. На самом деле, довольно убогий видеоряд. Я не знаю, такое ли уж он производит впечатление на массовое зрение.
Но это и есть такой прием массовой, так сказать, пропаганды. Мы помним, так сказать, мастеров долбления в одну точку.
Ну, все-таки вот с Иваном Грозным и с Эйзенштейном сравнить-то невозможно.
Ну, естественно, так сказать.
А это и к разговору того, как исторический материал препарируется к самосознанию масс.
Да,
вот Византия очень далека.
Вот
Грозный был.
Да, вот в принципе я еще о чем хотел сказать, что вот от нашего обращения с историей сегодня. Да, ну, так же, как, наверное, и во все времена, довольно утилитарное. Ведь если бросить взгляд на, значит, вот полемику в СМИ, например, все время возникают какие-то параллели то с 37-м годом, то там с 17-м, еще с каким-то. Причем это делается так, походя, небрежно. Лекало берется, накладывается, и все, поехали. А ведь есть замечательный пример обращения, так сказать, с историческими фактами. Это Александр Сергеевич Пушкин. Он же не писал своего Бориса Годунова в качестве, значит, урока своим, значит, тем самым современникам или следующим, так сказать, царям. Он писал художественное произведение, причем настолько глубоко, что в зеркале этого произведения вдруг все увидели историю от определенного века до бесконечности.
Давайте, Ольга из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, фильм я не смотрела, к сожалению. Названные ваши символы я читаю, как Рим – это Запад, Венеция – это иудейский капитал. В красном – у власти, Стамбул – это мусульмане, они всегда используются как оружие против православных государств. Василий II – это западники. Джугашвили, сын еврея, султан и юноша.
Ну, понятно. Ольга, ясно, что вы вот тоже уже даже не смотрели, тем не менее, вот, вот, Сергей Аркадьевич, вы говорите, не воспринят ли. Воспринят, это как
воспринят,
реперные только... точки такие.
Ну, вы заметили, что эта слушаница, которая не видела фильма, да, она уже не смогла запомнить, что Василий II в мифологии Тихона, да, Шевкунова, это очень хороший государь, а у нее получилось, что плохой. Так что это все равно, на самом деле.
Ну, может, она и Путина считает плохим?
Да, тоже возможно, который под и еврейский капитал, и западник, да. А, Московская область, Сергей, мы вас слушаем, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, Насил, дождался.
А,
беда не в том, что я Шевкунову не доверяю. Беда в том, что я не пойму, почему я должен Богомолову искать, Кайлову доверять. Ну, тот какие-то...
Да не факты, да, мы вообще не интересуемся, доверяете вы нас или нет. Мы про...
Не, я просто, ну, вы же для чего-то говорите, для чего-то обсуждаете.
Для вас мы
для
говорим.
Для вас говорим и обсуждаем, чтобы вы подключились к разговору.
Я не доверяю Богомолову-то. Почему? Вы же произвольно обходитесь фактами точно так же, как и Шевкунов.
В чем?
Так,
в чем мы произвольно относимся к фактам? Ну вот сейчас, в процессе нашего разговора, в чем мы произвольно?
Передача, вся ваша интонация заключается в том, что Шевкунов тасует факты. Но вы-то тоже приводите... Вот Сергей Яковлевич говорит, есть источники. Что это за источники? Скажите, есть такие источники?
Хорошо. Сергей, сейчас Сергей Аркадьевич вам скажет, какие источники.
С удовольствием. Хроника Ивановские лица. Почитайте, пожалуйста.
А еще какие-нибудь пару книг, которые вот действительно все историки доверяют которым?
Нет, ну я называю ровно источник того, тех фактов, в перевирании которых я уличил Шевкунова, да, вот с этим самым сосланным олигархом. Ну, пожалуйста, я обращаюсь в данном случае к слушателю. Но, к сожалению, она на русский язык не переведена, но если вы читаете по-гречески, обратитесь к этой хронике и посмотрите, кто перевирает, Шевкунов или я. По-моему, это как-то все честно.
А вот что можно по-русски прочесть, чему все историки, в общем, доверяют?
Вы знаете, ну, это зависит, разумеется, от уровня, да? Ну, вот, например, есть наш замечательный историк, патриарх византиноведения отечественного, Геннадий Григорьевич Летаврин. У него есть замечательная книжка популярная «Как жили византийцы». Она переиздана недавно, ее можно купить. Есть книжка замечательного нашего, опять-таки, византиноведа Каждана, «Византийская культура» или «Два дня из жизни».
А дореволюционный кто-то?
Ну, есть сейчас переиздано много, сейчас переизданы действительно дореволюционные истории Кулаковского, Успенского, мало ли чего, но все-таки...
А Веренцева, наверное, может почитать?
Ну, если кто-то интересуется действительно уже как-то тонкостями действительно культуры, то, наверное, конечно, можно и о Веренцева почитать, но я в данном случае имею в виду именно историков. Ну, в общем, на самом деле, в России большая традиция византиноведческих исследований. И написано, и в советское время довольно много. Есть трехтомник культуры Византии, есть трехтомные истории Византии. И продолжает писаться сейчас. Так что нельзя пожаловаться на недостаток византийских исследований в России. Там есть действительно идеологически ангажированная, теперь появилась вот православно ангажированная наука. Но в целом я бы сказал, что российское византиноведение, в общем, не очень ударило в грязь лицом.
Николай, Московская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день. Да. Вы знаете, вот ваш собеседник, опять телефон, он очень сильно раздражается. Вот в чем была победа Тихона? Он спокойно объяснял, разнесил людям. Вы же просто не доводите, вы раздражаетесь только на этот фильм. Вы пытаетесь кричать, давить, и тем самым, то есть вы как бы... Понимаете, пытаетесь что-то оправдать, но ничего не доказываете.
Николай,
понимаете?
Подождите, в чем мы не доказываем? На кого мы кричим? Мы вот всем нет, вам даем высказаться.
Просто раздражаетесь. Вот я считаю так, человек спокойно просто. Если он прав, он аргументирует абсолютно. А вот вы как-то вот очень раздраженно ведете, и в результате это, как бы, понимаете, вот в этом ваше поражение.
По-моему, вы немножко как бы торопитесь со своими суждениями, потому что они вам изначально, так сказать, как бы ненадобны. И всякие доказательные соображения, которые высказываются Сергеем Аркадьевичем, вас уже, так сказать, как бы раздражают, и вы готовы их отмести, даже не вникнув.
Сергей Аркадьевич, а вот если говорить о том, что, ну хорошо, вот этот фильм, возможно, и в обсуждении в субботу действительно упрекали либералов и те, кто обсуждает этот фильм, в некоторой истеричности, в нежелании. Ну вот и наши слушатели сейчас также приблизительно высказались. А что можно было бы противопоставить, чтобы тема конструктивно обсуждалась, чтобы интерес к истории возникал, чтобы можно было вот так же популярно эффектно на телевидении показать или рассказать, чтобы, не знаю, не вторая точка зрения, но какая-то, может быть, иная или какая-то более полная возникла?
Ну, вы знаете, это зависит, разумеется, от того, как подходить к материалу, но, например, в том же Стамбуле можно было бы прийти к мечети, ныне называемой Зерек-Джами, а это был бывший монастырь Пандократора, огромное здание, роскошное, начало 12 века, и там сохранились витражи. Поразительным образом сохранились оригинальные витражи. И вот между историками искусства сейчас идет дискуссия. То ли это витражи, поставленные во время латинского завоевания Константинополя, они привезены из Запада, то ли мы должны пересмотреть историю витража и предположить, что, может быть, это, наоборот, Запад из Византии заимствовал витражи. Или, например, в церкви Кахрие-Джами, бывшая Богородица Хора, есть изумительные совершенно фрески и мозаики, которые почему-то Тихон Шевкунов совсем не захотел показать. Так вот, там есть совершенно византийские мозаики, а есть фрески, и одна из этих фресок довольно поздняя, является поразительным примером сплавливания предренессансной или ранней ренессансной итальянской живописи и византийского искусства. То есть это указывает нам на то, какими путями могло бы пойти византийское искусство, если бы оно продолжало существовать. То есть, ну, это вещи тонкие, конечно, но говоря о взаимоотношениях Запада и Византии, это не пустая, не праздная постановка вопроса. Действительно, была вражда, была ненависть, но было и не только это, было и многое другое. И, например, в том же Константинополе латиняне не только грабили, они там строили, они там первая фреска с изображением, например, Франциска Ассизского появляется, как это ни странно, именно в завоеванном латинянами Константинополе.
Понятно.
Хотел сказать, что в принципе, да, мы можем говорить сколько угодно об исторических каких-то аллюзиях и сравнениях, но явно этот фильм, который сделал Тихон, это не интерес к истории. И вот Сергей Аркадьевич очень хорошо показал, что интереса к истории реально у него нет.
Это... Хорошо, значит, у него будет какое-то продолжение?
Я думаю, да, будет продолжение, но я думаю, что это просто интерес к современной политике. Это попытка найти идеологическую крышу для... значит, сегодняшней России, дать ей идеологическую крышу. А она сводится к тому, что даже не православие, как бы, да, ему важно, а государственничество, которое есть некий, значит, самостоятельный столб, вокруг которого все должно вертеться.
Сергей Аркадьевич, что из истории еще может быть использовано для вот такого массового зрелища?
Ряда, что можно использовать.
Да.
Можно было поехать в Сирию и снять потрясающие развалины византийских городков и деревень. Можно поехать в Северную Африку. Можно поехать в Трапезунд. Да мало ли, в Греции множество византийских памятников. Это все можно было бы снять изумительно красиво, показать взаимные влияния, показать, как двигались эти влияния в разные стороны, показать, что все это было очень сложно и совсем не так однозначно враждебно, как нам представлено. В общем, материала это много, но пожелания.
Спасибо, Сергей Иванов, Юрий Богомолов.